Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях митрополит Калужский и Боровский Климент. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Господне благословение да пребывает с вами.
Владыка, хотелось бы поговорить с вами о очень актуальной теме, о социальном служении церкви. Эту тему я выбираю не случайно, потому что вы являетесь руководителем секции по вопросам церковного и социального служения Русской Православной Церкви в межсоборном присутствии.
Да, это правильно. Я возглавляю комиссию, председатель комиссии межсоборного присутствия по социальному служению и благотворительности. Эта комиссия была организована на основании тех высказываний, которые были во время поместного собора священным синодом. Комиссия, в ней участвуют члены межсоборного присутствия, и священный синод, архиерейский собор поставили задачи перед этой комиссией, чтобы мы разрабатывали и подготавливали документы, которые необходимы вот именно сегодня для церкви, а точнее, я скажу, для приходов, для монастырей, для тех церковных структур, которые занимаются социальным служением, по организации этого служения и по руководству своей деятельности. Мы работаем уже 4 года. Подготовили ряд документов, как раз вот комиссия занимается тем, что готовит документы, проекты документов, которые потом рассматриваются и дорабатываются такой редакционной группой межсоборного присутствия, выносятся на собор, выносятся на пленум межсоборного присутствия, и потом уже как определиться, какой статус документа. Некоторые документы как бы уровня синода, некоторые документы уровня архиерейского собора. И вот проходит вот такую подготовку.
Об этом мы поговорим чуть позже. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире, и в течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос митрополиту Клименту по нашей сегодняшней теме. Тема «Социальное служение Русской Православной Церкви». Телефон прямого эфира 8 495 781 49 54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Владыка, ну и первый вопрос, который бы я хотел задать. Социальное служение Церкви. Что такое социальное служение Церкви и какие задачи Церкви ставит перед собой в данном вопросе?
Ну, социальное служение, оно не выдуманное, оно как бы онтологически принадлежит церкви. Даже если мы обратимся к самому началу, к истории человечества, то мы увидим, после того, как Господь сотворил Адама, дал ему вот земля, господствуй, управляй всем, и мы знаем, что он нарек имена животным, установил такие отношения с миром тварным, господствующие. И Господь говорит, нехорошо человек одному быть, и сотворил Еву. И вот уже два человека, один должен о другом проявлять попечение. Потому что у Адама никого не было. И вот Ева, как бы человек-то подобный Адаму, он должен проявлять попечение. И мы всю историю видим человечества, а один о другом проявляет попечение. И если мы уже вернемся, как бы, точнее, перейдем ко времени Христа, то мы увидим тоже, ведь Христос исцелял больных. Это тоже как бы социальная помощь. Христос накормил 5 хлебами 5000. Христос заповедь новую, сказал, даю вам, любите друг друга. И он указал, как любить. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть человек должен видеть в ближнем такого же, как он сам. А что хочет каждый из нас? Он хочет, чтобы к нему хорошо относились, внимание уделяли, ему помогали. Возьмите, самое как бы естественно поведение это проявляет ребенок.
Да.
Как что? Он пишет, мам, помоги мне. Мам, я хочу то. Помоги мне. Мама, помоги завязать шнурок. То есть он просит постоянной помощи.
Мама, накорми меня.
Мама, накорми меня. Когда человек вырастает, он уже как бы стесняется просить помощи, но не все могут сделать. Допустим, ребенок подрос, он сам зашнурует шнурки, ботинки там, все. Но если он больной, он не может сделать.
Да.
И вокруг нас очень много тех нуждающихся, которые вот реально нуждаются в нашей помощи. И я скажу такую вещь. Мы если обратимся опять к евангельской истории, то мы увидим, Христос в основном везде говорил о любви. Две темы его проповеди было. Это вера и любовь. И вот когда к нему подходил один молодой человек и спросил его, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос сказал ему, соблюдай заповеди. В том числе первые две. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Этот юноша говорит, я все это соблюдаю. А Христос ему говорит, да, как бы, я немножко так перефразирую, как это происходило, стараюсь воспроизвести, да, ты соблюдаешь, вот видишь, нищий, возлюби его, как самого себя. Продай имение, раздай вот этим нищим, покажи свою любовь в деле. Или другой пример, где Христос говорил, имеешь две рубашки, ты любишь ближнего,
отдай
неимущему. Любовь должна быть не на словах, а на деле. И дальше он как бы, это уже перед самими страданиями крестными, он говорит, потому узнают, что вы мои ученики, если любите друг друга.
Угу.
О какой любви он говорил? Не о той, что на заборах пишут, а о любви. Вот дай две рубашки, одну рубашку ближнему, накорми голодного. Вот о какой любви он говорил. И это он вменил как бы служение церкви. А кто, вот я скажу, в этом современном нашем обществе, в 21 веке, должен показать пример любви, как не церковь, как не епископы, не священники? Кто другой, если мы не будем показывать любовь? Если в приходе не будут совершаться дела любви, о чем же тогда говорить? Мы первые должны выполнить Евангелие и показать это на деле. Вот это стоит задача. Вот это та установка, которую мы получили от Христа. И в древней церкви, мы скажем, в апостольское время, очень сильно была развита благотворительность. Общины жили дружно, помогали друг другу. Богатые делились с бедными. Мы знаем, что мать Иоанна Богослова Соломия имела средства, она этими средствами помогала ученикам Христа, Христу, она делилась. Вот. Поэтому вот это откуда... Задача этой церкви от самого Бога, от Христа. Христос дал эту установку.
Угу.
Помогать бедным. И мы должны это осуществлять.
Но ведь главная задача церкви – это, наверное, молиться и совершать таинство. А, например, социальной деятельностью может заниматься и государство, или не так?
Видите, молитва не пойдет или будет не услышана, если мы не будем проявлять любовь к ближнему. Видите, очень важно и ценно для человека проявить любовь, проявить сострадание к ближнему нуждающемуся. Я расскажу вот интересный пример, который был с Псоем Великим, египетским подвижником. Ему многократно являлся Христос. И ученики попросили его, сделай так, чтобы мы увидели Христа, хоть одним глазком. Но преподобный обратился в молитве к Христу, ну, к Богу, и Господь говорит, пускай идут на гору, а ты иди через какое-то время вслед за ними. И там он говорит, я явлюсь им. Те побежали с радостью, и преподобный, он уже был в преклонных годах, потихонечку старец пошел. Ученики идут по дороге, вдруг на перекрестке встречают калеку, больного человека, который не может двигаться, еле двигается. Он спрашивает, куда, юноши, торопитесь? На гору, там Христос явится. Калека попросил их, а можно и я с вами? Я тоже хочу увидеть Христа.
Какой был ответ?
А тебе посмотрели, пойми, ты калека, тебя тащить надо, а вдруг мы еще опоздаем? И побежали. Махнули рукой и побежали.
Притча о милосердном самарянине.
Да, а проходит, потом этой дорогой идет преподобный Псой. Калека спрашивает его, ты куда, старец, идешь? На гору, Христос там явится, возьми меня с собой. Преподобный говорит, ох, я старый, немощный, а ты тоже немощный, ходить не можешь. Я хочу видеть Христа, и ты, тебе охота. Ну, лезь мне на горбушку, я тебя донесу как-нибудь. Посадил его и несет. Ученики прибежали на гору, крутятся, вертятся, где же Христос, откуда он придет? Вдруг поворачивается, видит, видит, их учитель идет, а на плече сидит Христос. И когда он подходил к горе, Христос исчез. Ученики спросили его, где же ты нашел Христа? Мы прибежали сюда и не нашли, а ты нашел его и увидел его. И да, он у тебя был на плече. А преподобный ответил, Христа надо искать не где-то на горе, надо в ближнем искать. Вот оно. Вот почему церковь, она соединяет и молитву, и деятельную любовь. Без деятельной любви, просто на словах, если будет любовь. Вот тот богатый юноша, у него на словах была любовь. Да, я люблю всех. А то, что нищий рядом, он не обращал внимания. Нам очень важно увидеть человека, нуждающегося. И я скажу такую вещь. Я вспоминаю свое детство. Когда было 7-8 лет, я только умел, научился считать копеечки там. Мама меня, когда посылала в храм, давала медные копейки. Это еще до 61 года, до этой реформы. Тогда эти копейки ничего не значили. Я как-то спросил, мама, а что, тут даже тогда хлеб стоил рубль 30, а что я тебе копейки дам? Люди там дают по рублю, все. А у нас было, скажу, скромно мы жили. А мне мама сказала, главное не твоя копейка, а твое участие. Человек почувствует, что мимо не проходишь. Вот это очень важно, чтобы мы видели нуждающегося человека. Даже просто словом, если мы не можем его чем-то помочь, словом поддержать ему. Видим, я скажу даже, вот когда человека встретим на улице, допустим, ну, через меру употребил, не осуждать его надо, а Господу помолиться. Господи, помоги ему, он больной. И вот даже вот это наше участие в его жизни. Мы должны участвовать и материально помогать кому, кто нуждается.
И духовно.
И духовно, и молиться за них. Мы не должны отвергать их в своих молитвах, в своей жизни, не вычеркивать из своего сердца. Они должны также быть объектом нашего попечения духовного, молитвенного, и когда мы можем помочь им в нужде.
Вера без дел мертва, как говорится.
Вера, да, без дел мертва. Как мы можем говорить о любви, а если дел не имеем? Апостол Павел говорил, это медь звенящая. Мы должны именно свою любовь показать в делах. И поэтому церковь призывает всех его, то, что важно для нас участие в жизни другого человека. Это очень важно. Церковь должна показать вот эту любовь. Угу. Вот я скажу сейчас, этот год, он очень какой-то трагический. То наводнение было в Краснодарском крае, Крымск пострадал, то сейчас на Дальнем Востоке. И я вот наблюдал за той акцией, которая проходила нас всем миром, акции вот поддержки тех людей, как народ отозвался. Мы за первую неделю в Калужской области собрали более 1 000 000 рублей. Сразу после того, как было обращение Святейшего Патриарха. Мы зачитали, но это, считайте, только одно воскресенье, 2-3 службы, и все. И мы собрали деньги, народ жертвовал. Русский народ, он сострадательный. Он всегда любит помогать ближнему. Он человеку страдающему относится с отзывчивостью. Он всегда готов помочь. А это у нас ведь было, возьмите, если посмотрим на Руси. В деревне сгорит у кого-то дом, всем миром восстановят. Кто-то создает новую семью, всем селом построят. Это была взаимная поддержка друг друга. Если когда что надо, приходили помогать. И вот я скажу такую вещь. Это вот черта нашего русского характера, когда помогать друг другу. И это как бы то, что сказал делать Христос. Когда мне, ну, было всего где-то 7 лет, у мамы был инфаркт. Еще младший брат, владыка Дмитрий, он на 3 года меня младше. Люди с храма, прихожане, а мы ходили, у нас храм был где-то 7-8 минут ходьбы от дома, приходили после службы, зайдут обязательно к нам, поможут чего-то. Некоторые с работы убегали на обед, чтобы помочь. Мама лежит, чтобы... А мы придем, нас 4 было, придем из школы, чтобы приготовить что-то. Сварят и все. Вот какая была отзывчивость, какая была сердечность. Вот она, где была любовь. И когда мы в храм приходили, все нас как-то поддерживали. Отец на работе, а нас 4, кто приготовит? Ну вот, вот я скажу, вот важно, чтобы мы увидели нуждающего человека и помогли ему, не прошли мимо. Наше участие в его судьбе, в его проблеме очень важно. Это, я скажу, это одно из свойств церкви. Любовь друг к другу. И все общины, и древние общины, и на Руси до революции все общины строились по этому принципу. Вера и любовь. Вот эти две основные добродетели, они всегда объединяли, и они всегда помогали нашему народу.
Спасибо, владыка. У нас есть первый звонок, Белгородская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Евгений.
Владыка.
Добрый вечер.
Владыка, как вы думаете, социальное служение церкви может быть не только в том, чтобы покормить
нищих
или бомжей, а может быть на том, чтобы хотя бы говорить нашей власти или государственным деятелям, что на наших людях тоже думают. Только у нас миллиардеров растет количество, а нищих увеличивается при богатейшей стране в мире. Может быть, об этом надо больше говорить. Но пенсионеры еле выживают, инвалиды вообще жалкое существование.
Я согласен с вами. Не только кормить тех, но тех нужно кормить. Мы не можем проходить мимо бомжей, мимо людей, которые, я скажу, по разным причинам оказались вот за границей бедности, за рубежом этой минимальный уровень прожиточный. Вот. Необходимо и власти говорить. Я согласен с вами, что у нас очень широкая как бы категория людей, нуждающихся. Вообще, так, социологические исследования все говорят, где-то около 19 миллионов россиян живут ниже черты бедности. И в первую очередь это инвалиды, это люди больные, это матери-одиночки, которые воспитывают 1, 2, 3 и больше детей. Люди, которые перенесли операции, люди, которые участвовали в этих горячих точках, потом вышли кто из заключения. Их очень много. Или пережили, перенесли такие серьезные заболевания, которые, после которых они теряют способность трудиться, они могут быть молодые. Государство должно заботиться о них. Государство должно помогать им. Есть опыт других стран, таких же богатых, как и, скажу, Россия, полезными ископаемыми. И там решена эта этот вопрос решен, эта задача помогать людям. И это все организовано. У нас, скажу, недостаточная и помощь, детское пособие матерям. Это очень низкое. Матери говорят, что это не хватит ребенку самое необходимое, что нужно. Мы должны, у нас демографический кризис, проблемы с рождаемостью. Мы должны это решить. Если государство не будет принимать участие, мы не сможем выйти из демографического кризиса. Я скажу, это не только хлебом, не только добрым словом, не только, даже скажу, и вот материнский капитал, как он работает, это надо изучать. Он работает неэффективно. Это мы должны понять, и мы должны, государство должно решить этот вопрос. Возьмите, при острой демографической проблеме, будет ли решаться она, если семья, молодожены вот, живут в однокомнатной, двухкомнатной квартире. Я вот был в Америке, там не считают комнаты в квартире, там считают спальни в квартире. Сколько спален в квартире? Надо менять мышление, ментальность. Надо предоставить возможность людям удобно жить. Я, конечно, скажу, когда я рос, у нас вот была комната 16 квадратных метров, у нас родители, нас четверо, и мы счастливы были. Но сейчас другой подход, другая ментальность. По-другому люди живут. И семья, когда живет в таких условиях, она считает это стесненные условия, это ограниченные условия. И поэтому здесь задача, конечно, я согласен с вами, государство и церковь об этом говорит. Говорит, мы проводим регулярно с государством, вместе с государственными органами различные мероприятия, в том числе и конференции, и обсуждаем эти вопросы. Я хотел бы сказать, к примеру, в рамках межсоборного присутствия мы в этом году провели два круглых стола. Один в Петербурге и один в Воронеже. В Петербурге был посвящен теме «Церковь и инвалиды». И этот круглый стол проходил с участием государственной власти. И мы поставили там проблемы, какие существуют у инвалидов. А в Воронеже мы поставили, обозначили проблемы, которые существуют у людей, которые живут ниже минимального прожиточного уровня. Это я уже назвал, какие категории. И инвалиды относятся туда в первую очередь. Я скажу, сожалею, что в нашем государстве вот недостаточно оценивают именно труд тех, кто отдал все, можно сказать, все свои силы, все свои годы. Вот еще, пускай Советский Союз был, сейчас уже 20 лет Россия, 23 года Российская Федерация. Мы должны учитывать тот вклад и должным образом оценивать вот труд тех, кто трудился и сейчас находится на пенсии. Я вполне согласен. И церковь постоянно ставит перед государством эти вопросы. И мы печалуем о всех категориях людей, которые вот живут ниже минимального уровня прожиточного.
Спасибо, Владыка. У нас новый звонок на Рафаминск. На связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Владыка.
Добрый вечер,
Владыка, у меня к вам вот такой вопрос. часто приходя в церковь, как правило, встречаешь людей, просящих милостыню. Но в то же время вот я сталкиваюсь часто с такой проблемой, что у нас у храма стоят люди, ну, в общем-то, выпившие, и порой даже очень изрядно выпившие. И вот я как человек православный вроде бы как должна откликнуться на просьбу подаяния, да, и в то же время у меня рука, честно говоря, не поднимается подать человеку пьяному. И я иду, вот, даже был такой случай, что я иду к ранней литургии, а этот человек, который вот стоит, он идет с бутылкой пива в направлении к храму и потом вот встает. И еще у меня мама ходит со мной в церковь, его, ее подруги, и они подают порой, а порой тоже так рука вот назад тянется, вроде бы, ну, как-то смущает это. И ощущение такое, что вот какое-то угрызение совести, и в то же время, вот я вот такое не поняла свою руку, как считать это грех, что я вот так вот не подаю.
Я не буду классифицировать, это грех или нет, я вам скажу то, что в данной ситуации помочь нужно. Только как? Если есть возможность, помочь продуктами. Если нет продуктов, но есть какие-то деньги, обязательно не просто дать, а поговорить с ним. Пробудить его душу, чтобы он опомнился. Пройти мимо, он еще в большее отчаяние впадет. Он никому не нужен. Но надо как-то вот проявить ему любовь. Милостыня – это не только подать, взять там сколько 10, 15, или сколько там рублей, 50, 100. Милостыня – это поддержать его, помочь ему. Может, ваше слово приведет его в чувство, и он скажет: почему ж я пью? Я же тоже такой человек. Сказать ему: ну ты брось пить, приходи в храм, постой. Пускай он придет, зайдет в храм. Если это, допустим, небольшой поселок или небольшой город, а Нарфоминск – это небольшой город, можно даже как-то проводить его домой, сказать: давай, приходи в себя, потом мы придем тебе и поможем. Стать человеком, стать христианином. Вот Господь, может, нас и проверяет через это, посылает нам, как вот тогда на дороге, где встретился, когда Христос притчу сказал, его спросили, кто мой ближний. И человека ограбили, священник прошел мимо, проходил той дорогой, прошел мимо, левит прошел мимо, а самарянин шел, увидел, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, ухаживал за ним и сказал гостиничнику: все воздам. Ухаживай за ним. Если ты больше и дал деньги, если ты больше потратишь, я тебе все это компенсирую. Он не прошел мимо. Мы не должны пренебрегать такими людьми. Это наши братья и сестры. Это не только мужчины, это и женщины. Мы должны помочь им исправиться. Как исправиться? Разные пути. Но я скажу то, что тут важно, чтобы с ним кто-то побеседовал. Обратить на него внимание, чтобы он почувствовал, что он тоже человек, что у него душа, за него тоже пострадал Христос. Если мы будем проходить так мимо, это мы просто его толкаем на погибель.
Вот такая другая грань. Когда уже в последнее время сформировался такой термин, как профессиональные попрошайки. И даже вот в метро бывает едешь, и объявляют по громкой связи, что если вы вдруг видите, как попрошайничают, пожалуйста, обратитесь в службу того же самого метрополитена, чтобы этих людей просто-напросто, скажем так, изъять из общества. Есть случаи, когда проходишь в подземном переходе, смотришь, как женщина сидит с маленьким ребенком месяцами сидит, причем даже говорят эксперты, что дети разные, то есть они берут людей специально для того, чтобы детей для того, чтобы зарабатывать деньги. Как к таким людям относиться? Ну,
я скажу то, что да, таких очень много, а опять остановиться и поговорить с ними. Если начнете вы говорить, и он сразу, этот человек, если он действительно не имеет нужды, он уйдет от вас, уйдет с того места. Или спросить, что помочь, давайте мы одежды поможем или что. Он сразу испугается, скажет, мне это не нужно, и уйдет. Да, есть такая, как называют, чуть ли не мафия, которая организовала, и за ними стоят другие люди, которые вот эту всю систему держат. И то, что дают, это не им достается. Вот. Можно взять, если, вот, допустим, женщина с ребенком вот, в Москве, в переходе где-то, ну, сказать, пойдемте, есть социальный центр, пойдемте, сходим туда, все оформим, и вы получите поддержку. Но опять я скажу, их тоже надо, если они не нуждаются в помощи, но пробуждать их не совесть, что они могут быть и должны быть настоящими гражданами.
Нашей страны.
Нашей страны, да. И да, я согласен, иногда довольно здоровые, крепкие люди, которые могли бы работать, они вот берут и занимаются таким промыслом. Но нельзя проходить мимо. Мы не знаем ситуацию. Мы можем пройти, вот 10 человек встретим, пройти мимо их, а один из них действительно нуждается. Лучше дать всем 10, чтобы и тот получил, чем пройти мимо 10, и действительно кто нуждается, он не получит. Мы же не знаем. Но здесь нам нечего бояться, можно поговорить, побеседовать. Есть, я скажу, в отдельных епархиях даже такие службы есть, которые выезжают, вот приходские службы, епархиальные службы, обходят такие места, и вот с такой категорией людей заводят разговор, беседы, у них есть такие центры социальные, и они приглашают их туда. И вот есть люди, действительно, они нуждаются, и они приходят, и помогают и одежды, и пищей. Вот я скажу, что, к примеру, если живет где-то в Подмосковье или где-то там в другой области, в деревне жила, сгорел дом. Она оказалась, и если есть дети, она оказалась в ужаснейшем состоянии, да, на улице. Да. Кто ей поможет? Страховки никакой нету. Если страховка – это копейки, государство даст минимальную поддержку, помощь. Село, оно, большая часть сел, они у нас там неэффективные считаются, они, там ничего, те агропредприятия, или точнее те колхозы разрушились, а остались агропредприятия, это только и половины сельскохозяйственных угодий мы не возделаем. Поэтому здесь надо подойти так, что лучше 10 дать, и один из 10 действительно нуждающийся получит, чем мимо них пройти, и вот этот, который по-настоящему нуждается, он останется без нашего внимания.
Угу. Спасибо за ответ. У нас снова звонок. Краснодарский край на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите. Краснодарский край. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это вас беспокоит Резник Алексей из Краснодарского края, станица Ивановская.
Очень приятно.
У нас такая проблема. Имеются условия для жизни батюшки с нами. Есть храм, но батюшка не живет в станице, а живет в городе. Занимается своими делами только наездами. Социальной программы практически почти никакой не ведется. Попытались ездить в округе станицы. То же самое картина, такая же самая. Попытались разговаривать с благочинным. Все вопросы сводятся к деньгам. Вот денег нету, денег нету. А о Христе ни слова. Как нам быть, что нам делать? Подскажите, ваше мнение.
Спасибо.
Ну, что делать? Во-первых, храм не оставляйте, батюшку не осуждайте, а батюшку призывайте. И я думаю, епархиальный архиерей должен обратить внимание, священник должен быть ближе к народу. Священник должен жить рядом с храмом. Священник должен понимать нужды, те трудности, которые испытывает народ. Тогда он будет для них пастырем. Священник – это отец для тех, кто живет вот вокруг храма, в этом приходе, там одно село, два, три села. Поэтому здесь надо, конечно, священнику желательно жить рядом с храмом. Правда, есть некоторые ситуации, когда, я скажу, это больше относится, конечно, я не знаю, как в Краснодарском крае, в Центральной России, где есть храм, есть село, но нету школы, а у священника дети школьного возраста, он вынужден жить где-то либо в маленьком городке, либо в крупном селе, чтобы была рядом школа, и приезжать в приходы. Но священник, он должен иметь постоянную связь с приходом и с народом. И не только совершить литургию, но и проникнуться теми проблемами, которые имеет народ, и помогать народу, потому что он для них пастырь. И пастырь, священник, он пастырь не только в храме во время службы, но и после литургии. И не случайно есть такой термин «литургии после литургии». Правда, это не говорится не о божественной литургии, а о том служении, о том общем деле помощи людям, которые должен священник проводить в своем приходе. И обязательно организовать надо работу и с молодежью, духовное просвещение, воскресная школа, и с людьми старшего поколения, помогать им познать веру, научиться молиться, научиться жить по-христиански. И притом наше-то общество, оно постсоветское, когда люди росли и не знали, что такое Бог, и не знали, что такое православие, какие православные традиции. Священник должен вот своей жизнью, своим примером помогать людям прийти в ограду церковную. Не только, скажу, порог церковный перешагнуть сапогами, но и душой войти в храм.
Спасибо. У нас новый звонок. Балашиха на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Это Татьяна.
Добрый вечер.
Я хотела вот такой вопрос задать. Что делает церковь против абортов? И нужно ли вот собирать подписи в церквях против аборта, против этого закона?
Спасибо большое.
Но церковь осуждает аборт, считает это грехом, считает это убийством в утробе. И поэтому что делает? Она запрещает аборты. И по церковным канонам положена епитимия за то, что если женщина совершила аборт. И мы, естественно, работаем, чтобы как-то сократить количество абортов. Я скажу такую вещь. К примеру, у нас в Калуге есть это дежурство священников в тех местах, где женщины приходят для консультаций, с тем, чтобы убедить ее не совершать аборт. Потому что аборт – это тяжкий, смертельный грех. И церковь прилагает все усилия воздействовать, чтобы человек не совершал это. Потому что это жизнь. Это жизнь. Пускай он еще не появился на свет, но это уже маленький живой человечек со своей душой, со своим сердечком маленьким. Это очень удивительно. Это та тайна природы, которая вот как Господь творит человека и вырастает совсем из как бы ничего большой человек с интеллектом, с разумом, с душою, но уже в самом раннем возрасте уже складывается то, что там и кровоснабжение появляется, и своя нервная система у плода. Поэтому церковь расценивает аборт – это грех, и не благословляет его совершать.
Угу. Владыка, ну давайте поговорим немножко о комиссии, которую вы возглавляете. Давайте. В межсоборном присутствии. Расскажите вообще, что за орган межсоборное присутствие? Для чего он создан и какие задачи перед ним стоят?
Я уже вначале сказал, что на поместном соборе 2009 года, когда было обсуждение дальнейшего развития церкви, многие участники собора, архиереи, миряне, священники выступили, чтобы был такой орган, который бы собирался между соборами и обсуждал те проблемы, которые есть в обществе, которые испытывают верующие люди. не только архиереи на соборах решали, но чтобы и миряне принимали участие. И вот на основании этого, вот это решение поместного собора, был создан орган межсоборного присутствия. Туда входят епископы, священники, монашествующие и миряне. Всего где-то 160 человек. 150-160 человек, вот примерно такая цифра. Все члены межсоборного присутствия разделены на группы. Где-то 14 групп по разным направлениям. То есть эти группы – комиссии. Вот. Каждая комиссия занимается тем вопросом, который определил Священный Синод. Есть комиссия по богослужению, по церковному устройству, есть по социальной работе, вот, которую я возглавляю, по молодежной работе. Вот. Вот каждая комиссия имеет свое направление и свою сферу ответственности. Задача комиссии – подготавливать документы, проекты документов по насущным вопросам. Вот у нас социальное служение, мы подготовили, допустим, вот недавно принял Священный Синод документ о участии мирян в социальной работе церкви. Мы подготовили сейчас подготовили документ о показании помощи и участии церкви в решении вопроса о работе с алкоголезависимыми людьми, с наркотикозависимыми людьми, кто употребляет наркотик. Сейчас два документа, которые мы прорабатываем и которые мы готовим, это помощь церкви инвалидам и помощь церкви малоимущим. Там будут прописаны, там дается в каждом документе богословское основание, почему церковь участвует в этом вопросе, и прописаны формы участия на всех уровнях в церкви. На уровне общецерковном, епархиальном и приходском. Что должны делать на приходах, что должны делать епархиальные органы социального служения, что должны делать, допустим, общецерковный орган социального служения. Эти документы проходят, вот мы как бы проводим обсуждения, проводим круглые столы, конференции по этим темам, чтобы больше собрать отклика на те проблемы, на те вопросы, которые мы ставим. И по результатам этих дискуссий подготавливаем документ и помещаем его, то есть передаем его в межсоборное присутствие. Там есть редакционная комиссия, которая доводит его до такого рабочего варианта, публикует, собирает мнение еще через интернет, отзывы на этот документ. Потом еще раз, либо сами дорабатывают, либо присылают нам в комиссию. Мы тогда на основании этих отзывов дорабатываем документ и передаем уже на рассмотрение Священного Синода. Вот такой этап прохождения документов. Священный Синод решает, либо это как бы Священным Синодом принимается документ, если это как бы практический такой документ, что должны делать приходы, монастыри, епархии и так далее. Это уровень Священного Синода. Если документ концептуальный, то передается на решение на архиерейский собор. И архиерейский собор принимает этот документ, который как бы определяет идеологию церкви в этом направлении. Что церковь должна делать в этом направлении. Угу. Вот так, кратко, если сказать.
Владыка, я знаю, да. Вот буквально через неделю у вас состоится очередное заседание межсоборного присутствия по социальному служению церкви. Какие вопросы там будут приниматься?
Ну, мы подведем итоги вот этих прошедших двух круглых столов и окончательно утвердим на уровне комиссии эти два документа. Это участие церкви в решении проблем, которые есть у инвалидов, и по малоимущим. И передадим их в Священный Синод. Угу. Это одно. И дальше у нас стоит, будет, как выразиться, как в Думе, принимает в первом чтении документ относительно это детство, материнство, семья. Вот этот документ и концепция социального служения церкви. Эти еще два документа, но это будут они проходить такое первое предварительное обсуждение у нас. И к следующему уже заседанию комиссии мы будем иметь второй вариант. Сейчас первый вариант этих документов подготовлен, но членам комиссии он разослан, и члены комиссии выскажут свое мнение, а рабочая группа, которая вот работает над этим документом, она уже будет доводить его до такого, ну, дорабатывать с учетом наших замечаний.
А вот уже принятые документы, они находят практическое применение?
Конечно. Они публикуются, например? Они обязательны, и они применяются в церкви. Вот, к примеру, организация работы с наркозависимыми. Сейчас это большая проблема для нас. Молодежь употребляет наркотики. Там и профилактика какая должна быть. Там и о создании центров вот, по реабилитации, кто оказался в этой ситуации. И там те методы, что должны делать не только, я скажу, епархиальные структуры или не только центр по реабилитации наркозависимых, но и сам приход. Потому что, видите, у нас большая проблема, не всегда приход готов принять человека, который был грешник, как к нему относиться. И вот там даются в этом документе рекомендации, что в приходе должна создаться специальная группа, которая как бы вводила этого человека в жизнь прихода, чтобы он не чувствовал себя изгоем. Если он все, больше пить не будет или больше не будет употреблять наркотики, приходит, когда в приход, в храм приходит, его сторонятся, он такой, он...
Клеймо.
Да, надо принять его, как он свой. Поддержать его. Чтобы он начал жить этой жизнью, вовлечь его в работу прихода. Чтобы он мог также участвовать в подготовке богослужений, подготовке праздников, ходил, допускать его на такие на лекции для взрослых, чтобы он почувствовал, что он не изгой в этом приходе.
Что он в социуме.
Он, да, что это его духовная семья. Тогда ему легче будет вообще, как говорится, прекратить, завязать с этим недугом, больше не возвращаться к нему. Если он не почувствует это, а почувствует некую брошенность, ненужность, снова либо бутылка, либо игла, и он дальше сорвался.
Государство помогает вам?
Дело в том, что, видите, тут по закону мы лечить не можем. Это могут только государственные учреждения. Но вот когда создаются такие как бы профилактории, такие реабилитационные центры при храмах, мы заключаем с государственными учреждениями соглашения, и их медицинский персонал обслуживает нас. Вот это очень важно, потому что иначе мы не сможем решить. Если у нас есть соглашение, то тогда мы можем официально брать эту категорию вот, как бы, людей, оступившихся, и помочь им подняться.
Угу. Другой вопрос. Проблема бедности и богатства. Почему она в последнее время так всех волнует?
Ну, я скажу то, что бедность и богатство – это всегда существовали. Это не новое. Это мы посмотрим, и в Ветхом Завете было, и в Новом Завете тоже мы встречаем. Это и в древние времена, и до революции это было. Я скажу такую вещь. Ну, Господь так допускает. И Господь одному человеку дает богатство, чтобы тот через богатство научился любить ближнего. Увидел ближнего и полюбил его, и поделился с ним. А человек, который, допустим, бедный, дает ему, ну, допускает это как бы. Ты научись трудиться, раз. Во-вторых, ты научись не завидовать, не осуждать. Научись терпеть. Возьмите, опять я к евангельской теме, к Евангелию обращусь и скажу. Притча о богаче и Лазаре. Богач все имел, и бедный Лазарь, который рад был крошкам, со стола богача. И он благодарил Бога. Он не осуждал его, богача. Он благодарил Бога, что ему попадали крошки. Он благодарил Бога, что богач его не выкинул за ворота. Вот. Мы должны научиться не завидовать. Мы должны научиться увидеть ближнего и понять, что это наш ближний, и полюбить его, и помочь. Разница вот для этого дается, для нашего. Мы должны допускать то, что... Да, если есть кому, кто нуждается, и я могу помочь, я должен помочь. Не проходить горделиво мимо него. А тот не должен проходить с завистью. И поэтому здесь это дается нам для того, чтобы мы духовно росли. И мы должны помнить, что мы с собой ничего не возьмем, ни мерседесов, ни квартир, ни землю, там ничего не возьмем, ни заводы не возьмем, все останется здесь. Но если мы не будем вот, богаты, не будут видеть нужду ближнего, у них сердце будет жестокое. И помнить должны, когда Христа спросили, и Он рассказывал о страшном суде, кого Он сказал, придите ко Мне. Я в больнице был, вы посетили. Я наг, вы одели. Я голоден, накормили. Я жаждал, напоили. Он тех призвал к себе. А те, которые проходили мимо болящего, голодного, и не обращали на них внимания, тех Он осудил. Поэтому все, что мы должны воспринимать, все, что в нашей жизни случается, в первую очередь для нашего блага, для нашей пользы. Вот преподобный Исаак Сирин говорит, но это не богатство, это говорит о больных, но это тоже как бы эта тема созвучна. Больной больше благотворит здоровому, чем здоровый ему. Это через служение, когда здоровый ухаживает за больным, он получает большую пользу.
Но опять же, наверное, без робота.
Любовь. Он проявляет свою любовь. Вот. А я вам скажу такую вещь. Если бы мы имели любовь, у нас бы не было таких проблем. Мы только говорим о любви. Вот возьмите мать. Она по любви к сыну, дочери, своему ребенку, все, что есть, отдаст. Если какая-то болезнь у него надо лечить, все продаст. Она любит. Или обратное. Какой бы ни был сын, если мать любит, она не осудит. Она будет сидеть на воде и хлебе. Она не осудит, а сын там где-то жирует. Нет. Она его никогда не осудит. Она скажет, слава Богу, что у меня хлеб и вода есть. А это ему нужно, значит. Это уже другое время. Это я выросла на картошке, скажет. Что у нее машина, у нее крыша течет. Да ничего, я залатаю. Попрось, можешь? Ой, не можешь. Ну ладно. Она не осуждает его. Почему она любит? Это мы должны научить любить. Тогда мы будем видеть и будем помогать. И мы все сделаем, чтобы не было у нас нищеты. И в то же время не будем осуждать и не будем завидовать. Вот эту любовь надо вернуть. Вот видите, какая любовь универсальная. Она одним помогает, других прощает.
Опять же, наверное, говорится об истинном понимании любви.
Конечно.
А не о той любви, которая,
которая есть сейчас. Нет, это не то. Вот та любовь, которая сейчас... Вот опять искажение любви, понятие любви, вот чувство любви к чему приводит? Сколько у нас разводов? И притом некоторые свадьбы через полгода, там, то и раньше развод. А перед этим полгода назад клялся в верности, все, на руках носил. А потом все, нет, не нужно. А это была не любовь. Это была был эгоизм. Ты мне нужна или ты мне нужен для каких-то целей. А оказывается, ты заработать деньги не можешь, ты не можешь, ты мне не нужен. Или еще что-то, ты мне не нужна. Все. Ты хочешь детей иметь, а я не хочу детей иметь. Я хочу свободным быть, ты мне не нужна. Это из-за того, что утрачена любовь. И что называют любовью, это страсть. Греховная страсть. И ищут только вот другого человека, чтобы удовлетворить вот эту себе эгоистическую потребность. А настоящая любовь, она долготерпит, милосердствует. Она любит ближнего, вот именно жертвенной любовью. Ведь сколько, возьмите, я скажу такую вещь. Я изучаю Аляску, историю Аляски. Вот сколько любви было тогда у наших вот этих предков. И путешествовали по 10-15 лет только туда и обратно. И возвращались с радостью. Уезжали в 25-30 лет, возвращались уже стариками, пенсионерами. И возвращались гордые. Везли государю бумагу. Мы присоединили к твоей державе землю. Тысячи и тысячи километров. Они с радостью это делали. Всю жизнь отдавали. Почему? Они любили страну. Они любили родину. Они верно служили государю. Вот такую любовь и мы должны все иметь. И я скажу, и чиновники, и простые люди. Любить Россию, потому что Христос нам дал, Господь нам дал замечательную страну, у нас все есть. Но мы ничего не имеем. Почему? Ничего нам не достается. А любви нет.
Спасибо, Владыка. К сожалению, время нашей программы уже подходит к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну что, мы должны увидеть друг друга. Увидеть глазами любви. Увидеть на улице, увидеть в приходе, увидеть в семье, увидеть дома. Увидеть даже вот в Москве многоквартирные дома, увидеть, кто рядом с нами живет, кто нуждается в нашей поддержке и помощи. К сожалению, сейчас могут люди жить на одной лестничной клетке и не знать, кто живет дверью напротив. Но мы должны помнить, что у нас одна страна, одна церковь, один Христос. И Он нас призывает любить друг друга, как Он возлюбил нас. Храни вас всех, Господь.
Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был митрополит Калужский и Боровский Климент. Всего вам доброго. До свидания.